Слава Господу! Молодежь, какие вы прекрасные все, красивые. Так нарядились сегодня, прям приятно смотреть. А еще приятнее Господу смотреть, что вы сегодня так рано встали и поспешили сюда, чтобы приобщиться к служению. Слава Господу! Это большая радость для всех, и родителей ваших, и для Господа приятно. Вы знаете, брат Олег сейчас сказал то место, которое у меня было приготовлено, но я немножко другое хочу сказать об этом. Я также дома взял обширнее об этой теме, даже на две главы вперед, и все почитал эти события в книге Иисуса Навина, что произошло, почему такой произошел выбор, что заставило вот так Иисуса Навина собрать весь израильский народ и сделать такой обзор и дать откровение народу израильскому и спросить их, что же они будут выбирать. Вы знаете, когда я читал эту главу 24, это, знаете, Господь говорит, начиная от Авраама, и Он показывает весь путь, который Израиль шел очень коротко. И нигде, ни разу Господь не упомянул ихны жестокость, ихны неверие, ихны ропот, ихны восстание, ихны бунт, нигде не упомянул. Он говорит, один из вас тысячу гнал. И когда вы не могли победить, я посылал шершней, посылал победу вам. И Господь говорит положительное, знаете, потому что все же человек есть человек. Вот покажи нам другую сторону, и мы ужаснемся, и мы скажем, нет, какой же выбор делать? Но Господь показал им свою могучую руку. Вот со всеми проблемами, печалями, как мы сейчас пропели, везде я был, везде я рядом шел. Избери дальше. Что ты изберешь? Иисус Навин уже состарился. Писание говорит, что прожил он 110 лет, и юношей он начинал служение свое, он помогал Моисею в служении, он видел Господа с юных лет. И очень важно, когда человек увидит Господа с юных лет. Знаете, я вспоминаю, когда меня Господь касался, вот примерно в вашем возрасте, знаете, я любил ходить по лесу, один уходил. Вот пойду там, прежде чем до леса дойти, километр три поля, а потом уже лес начинается от города. Иду и пою псалмы. Пою псалмы такие, которые касались моего духа. И я плакал, иду, посмотрю, никого нету, наплачусь. И сам не понимал, что мне это нравилось в этом состоянии. Сейчас уже вспоминаю, думаю, Господи, это Ты касался моего духа, моего сердца и влек меня к себе. Слава Господу! Знаете, сегодняшнее служение, я думаю, мы, наверное, не будем так вас призывать к сегодняшнему решению, чтобы вы сейчас же сделали этот выбор. Я думаю, вы из верующих семей ходите в служение и давно уже слышали, что нужно, пора уже избрать и сделать этот выбор. Кому служить? Вы знаете, было братское однажды в Новосибирске, и братья говорили о том, что некому ехать на север. И говорили, ну хоть бы, братья, ну хоть бы на год кто-то. Ну на два, ну не совсем, ну там нужна помощь. Там мало служителей. И вы знаете, это так затронуло меня. Я приезжаю домой, моя Мария говорит, по глазам увидела, что случилось. Я говорю, ты знаешь, Мария, чуть на север не уехал. Призыв такой мощный был. Она говорит, ты что, больше не поедешь на братское? Ты что делаешь? У тебя что, мало труда, что ли? Ну что ты, давай мне, говорит. Ты знаешь, говорю, такой призыв был, чуть не удержался, не знаю. Хотел встать и сказать, еду на север при всех обстоятельствах. Но хотелось бы, чтобы вы не таким вот путем, знаете, чтобы захватить вас, а потом бы старались бы, а как от этого избавиться, взвесили бы все. Потому что путь христианский – это тернистый путь. Сейчас пропели замечательные слова. Путь печали, тревоги, проблем разных. Но Господь здесь не стал указывать. Он показал свою сторону, как Он вел народ. И, конечно, они сказали, будем служить Господу. Хотя мы знаем и дальнейшую историю, что там происходило. Поэтому взвесить идти за Господом очень и очень, очень нужно внимательным быть. И посмотреть не только на радости, но и на печали. И согласишься ли ты в этот момент сказать «да», я буду служить Тебе, Господи. При всех обстоятельствах и печалях я буду служить Тебе. Вы знаете, в нашей местности, одно время мы жили в Узбекистане, был начальствующий епископ Люлькин Леонтий Дмитриевич. Он был в молодости сильный игрок, футболист, очень сильно играл в футбол. Очень, даже под старость лет, вы знаете, там уже правнуки рассказывают, там родственники соберутся и кинут дедушке мячик. Он, говорит, его поймает, так покрутит его. Видимо, вспоминает молодость былую. Сильно играл в футбол. И в армии командир заметил его и ему говорит: «Лёва, оставайся на сверхсрочную службу». Подарил ему золотые часы, именные, подписал ему: «Оставайся, ты будешь весь в шоколаде. И дом у тебя будет, ну что хочешь, и зарплата хорошая. Ну все, все у тебя будет, оставайся». Но он из верующей семьи, он поблагодарил командира, говорит: «Спасибо, конечно, за этот подарок и все, что вы так хотели меня почтить. Но я верующий человек, и по возвращении домой я буду служить Господу». Это было сильное, что командир ничего не смог сказать вопреки. Служить Господу. Что-то для них многое непонятное. Я одному на работе говорю о Евангелии, ты бы почитал. Он говорит: «Знаешь, я читал Евангелие. Но как только открою Евангелие, так раб Господа Иисуса, раб, ты знаешь, говорит, не хочу вот из этого мира снова в рабство. И у вас там придешь к Господу и рабом будешь». Я говорю: «Знаешь, Бог никого не призывает в рабы, никого. Бог, когда призывает человека, Он делает его сыном и дочерью. Самые близкие отношения. Но человек, когда проживает жизнь свою, он видит, что это самое лучшее. И апостол Павел говорит: раб Господа Иисуса Христа, это уже избрание. Это высшая привилегия. Почему? Потому что раб уже совершенно не служит, не живет для себя. Он полностью отдается служить господину своему. У нас две бабушки было. Одна, они долго прожили время. И одна из них, она родилась в 1880 каком-то году. У нее дата рождения. И я ее часто спрашивал в детстве. Я говорю: бабушка, ты говоришь, что вы были барские. Это что, богатые были? Она говорит: ага, богатые. У барина работали. Я говорю: и что? Вот мы по школе проходили, что они злые были люди. Она говорит: не так, нет. Я говорю: а как? Она говорит: проходил по всем домам барин весной, смотрел всякую нужду в семье. И потом им говорил, те, которые у него, они говорили, что к нему придут работать и убирать с полей пшеницу и все, что у него есть. Он говорил: вот вам конь, вот лошадь, вот все это. Уберите сначала свое все, а потом придете ко мне. И если что-то не доставало, он восполнял всякую нужду. И люди с удовольствием шли и называли себя: мы барские. И это не было унижением, потому что он очень сильно заботился о них. И знаете, в Ветхом Завете так оно и было. Когда рабу нравился господин его, он обращался к ему и говорил: я не хочу от тебя уходить совершенно. Я хочу навсегда остаться у тебя. Потому что он такую заботу прилагал, и он видел, что этот человек, лучшего и не нужно. И он добровольно брал этого раба и прокалывал ему ухо, и что свидетельствовало, что это навсегда остался рабом. Но он остался не как угнетенный раб, а как человек, за которого полностью всю заботу берет на себя его хозяин. Он был доволен, у него все было, и он был не хуже, как его дети. Друзья, сегодня Господь также нас призвал и полагает заботу о нас, чтобы мы вот избрали этот путь. Вот такая забота будет и дальнейшее твое, если ты согласишься принять все трудности, которые могут ожидать тебя. Вы знаете, когда я был в Германии несколько раз, там приходилось работать, чтобы что-то заработать, увезти оттуда. И мысль уходит одна за одной. И вы знаете, в работе с ними были со мной, там были с Украины братья приезжие. Ну, и они с другой части, я по своей части работаю. Они однажды мне привезли целую корзину обеда, мои, у кого я работал. А им ничего не привезли, то ли забыли, то ли что, уже проходит время, я тяну, не сажусь обедать. Смотрю, им ничего не привезли. Ну, я тогда все разложил, говорю, давайте покушаем. Все выложил на стол. Они сразу говорят, конфеты не надо, брат Костя, вот это сладости не надо. Это все, как-то они назвали, говорят, это, в общем, убирай, вот это поедим, они там сало, значит, колбаса туда-сюда, это все, вот это покушаем мы. И один рассказывает, а ты откуда вы? Я говорю, я с Сибири. А не собираешься, вот многие из нас сейчас в Америку собираемся переехать. Я говорю, у меня родственники все уехали уже. Мы остались с братом, а все уехали туда. Он говорит, а что ты не поехал? Я говорю, знаешь, мне, я бы другого хотел. Он говорит, а что? Я говорю, я сейчас тебе расскажу. Вот у меня дядя в Сибири тоже живет, под Томском. Они служение, служат Господу. Он не рукоположенный, просто помолились за него и избрали его как диакона. И он ездил, посещал по деревням старцев, которые долго не участвовали в хлебопреломлении. И где-то здесь выше Томска была деревня. И когда приходил у них отпуск ихний, они эти деньги свои, ну немножко, если кто-то пожертвует в чем-то, они ехали в эту деревню, чтобы совершить хлебопреломление. Согласились с братом, приехали сюда на электричке в Томск, а здесь, говорит, ходила ракета какая-то куда-то, ну, туда дальше, выше еще, во север какие-то деревня, этот, баржа такая или что это. Я помню, они ходили тогда, в то время, сейчас, наверное, не увидишь их. Он говорит, мы сели и поехали. Приезжаем в деревню, заходим к сестре. Она вся в слезах, говорит, а я молюсь, Господи, вышли братьев. Я уже столько времени не участвую в хлебопреломлении. Пошли братиков, Господь. Она умоляет, и вот братики заходят в ее дом. Ты знаешь, какое счастье было? Они преподали ей хлебопреломление, попели псалмы ей, целое служение получилось такое. И на второй день они стали уезжать, сели опять на эту ракету, которая возвращалась, но она немножко отъехала и сломалась. Сломалась, там чинили, не могут ничто починить. И механик говорит, надо вернуться снова в деревню, и там, возможно, к завтрашнему дню мы это все исправим, эту поломку. Они возвращаются, они, естественно, идут вновь к этой сестре, заходят в дом, а она умерла. Они смотрят и начинают понимать, для чего они здесь. Они собрали всех соседей, сделали богослужение и сказали, Господи, как заботишься Ты о всех. И Ты, кто далеко от церкви, Ты их не оставляешь. Они совершили сильнейшее служение, потому что там на этом служении присутствовал Господь, Дух Святой. И касался так сильно всех этих деревенских, что они говорят, мы такого еще, но никогда не переживали. Они похоронили ее и вернулись домой. Я говорю, как тебе такое служение? Он заплакал, говорит, здорово. Я говорю, еще тебе расскажу. Одни братья рассказывают, они шли вдоль берега, на молитве Господь призвал их идти в какой-то поселок, какую-то деревню. Они говорят, похоже, что Бог призывает нас туда идти. Они идут вдоль берега, и знаете, и обувка неважная, и дождик льет мокрый. Уже дело к вечеру, и нужно на ту сторону как-то перебраться реки. Вдруг видят, стоит лодка. И в лодке стоит, как рыбак в этой резиновой одежде, всей с веслом, и предлагает им сесть в лодку. Они переглянулись, сели в лодку. Он два раза ударил по воде, и они на том берегу. Они вышли, переглянулись, посмотрели ни лодки, ни рыбака. Склонили колени там на берегу. Говорит, Господь, благодарим Тебя. Ты послал ангела, который перевез нас на этот берег. О чем они переживали? Знаете, этот брат заплакал, говорит, ты знаешь, брат, я хочу такого служения. Я хотел быть в таких трудностях, лишь бы присутствие Божье было. Сам Господь, чтобы присутствовал. Мне не надо эти удовольствия в еде и там шикарности. Я хотел бы, но дома давят. Жена настаивает о переезде. Сидит и плачет весь. А я про себя думаю, Господи, как хорошо, что мы отказались. Как хорошо. Я надеюсь, что Господь употребит и где-то поведет. Пусть в маленьком каком-то деле, но в Его деле в служении быть. У нас здесь в Сибири, у меня как-то получилось и в Ташкенте, когда мне руку положили на диаконское служение, я помогал старцу. Переехал в Сибирь, опять помогал старцу. Потом он умер другому старцу, и так у старцев, как вот Елисей подавал воду на руки, так и я, мне иногда говорили, ну что ты возишь, а вдруг дорогой помрет. И знаете, один раз Юрию Игнатьевичу, ему уже под 80 лет было, и он заснул, открыл рот, и я думал, он умер, я напугался. Господи, и правда говорит, что довозился. Нет, он проснулся. Че, едем? Отдохнул? Едем дальше. Думаю, слава Богу, слава Богу. И вы знаете, вот так приходилось им служить. И у нашего служителя Степана Петра Васильевича была семья 13 детей. Сейчас молодежь, знаете, очень сильно для них рождение детей, вот где-то рождение, вопрос – поднимают, соединяются дружно, кто в этом же мыслит, что надо менять мышление, надо какие-то ограничения делать. Ну что такие большие семьи, так тяжело, я не хочу жить, как отец мой жил. Так говорят. Вы понимаете, у него 13 детей было. Он был печник, работал. Вы знаете, он до уверования был сильнейший плясун в армии. Плясал так, что с балалайкой играл, и на заде играл, и плясал в это время. И он уверовал. Уверовал Господа, его мама была верующая. И его привлекло то, что когда он говорит, я услышал, что есть вечная жизнь. Меня, говорит, это так захватило. Вечно жить. Здесь не все закончится. Вечность будет. И он говорит, и он увлекся. Весь, знаете, у него наколки были. В собрании смотрят на него. А играл на баяне. Никто так не играл, как он играл. Нету таких игроков, как он выговаривал все слова на этом баяне. И вы знаете, семья большая, приходилось, он много рассказывал, приходилось сено косить. И вот, говорит, однажды корова слегла, болеет, лежит. И не ест, и не пьет, вот-вот уже думает, ну, сдохнет, наверное, ну, что делать? А коровка так нужна, чтобы детей кормить. И он на сенокосе, жара, с женой мокрый. И вот она, тетя Зина, собрала граблями это сено, а он навильником набирал и копна ставил. И вот подошел, навильником набирает сено. Она говорит: «Петя, косим здесь, возимся с этим сеном. Так трудно все. А вдруг корова сдохнет?» Он говорит, посмотрел на меня так. Прыгнул несколько раз на вилы, чтобы поглубже взять. Но если сдохнет, скажем, Господь дал, и Господь взял. Взял и понес. И вы знаете, с этого момента корова пошла на поправку. Все изменилось. Вы понимаете, как Господь наблюдает и допускает эти проблемы в жизни испытать человека. Однажды жена его проснулась утром и говорит: «Петя, тебя заберут». Это были конец 60-х годов. «Тебя заберут». Она говорит: «В чем дело?» «Я видела сон. Ты сидишь на телеге, везут наши вещи. Ты сидишь на телеге и так ногами болтаешь и поешь псалом. Если ты будешь доволен судьбою, счастье польется широкой рекой». Есть такой псалом. «И поешь, — говорит, — весело так, заберут тебя». Братья приходили на служение и одевались потеплее, потому что со служения могли забрать в тюрьму. И их так забрали вдвоем, его, Петра Васильевича, и с ним Андрейцев, брат Иван, забрали их для осуждения, чтобы за то, что веруют в Бога, дать срок тюремный. Они идут в тюрьму, заходят в помещение, а там столько блатных, столько всего это, да там духота такая. Он говорит: «Не знаем, где сесть». Выбрали местечко, сели возле стенки, сидят, наблюдают, смотрят на все это. Они в хору пели, оба теноры, очень красивые голоса. И один другому говорит: «Давай запоем». Он говорит: «Какой?» «Давай запоем, мама. Я думаю, для них это всех дорого». И они запели: «Мама, это слово мне мило. Оно полно ласки, любви. Мама на руках нас носила». И дальше слова такие. И когда они запели, все умолкло. Тишина такая была. Все перестало ходить. Тишь, замерли все. И когда они допели псалом, смотрящий зовет на нары их: «Идите сюда». Подняли, они забрались сюда к нему. Он берет чистый листочек, говорит: «Перепишите, что вы пели сейчас». На него глядя, там другие с листочками идут: «И мне перепишите». Друзья, как вы думаете, как для Господа было приятно такие свидетели, которые там, среди этих злых людей, которые ничего не видели, никакого добра, пришел вот этот божественный свет. Как дорого, чтобы Господь мог использовать вот человека в таких трудностях. Дали 5 лет ссылки под Иркутск. И он рассказывает, приехали туда, председатель колхоза выделил бывшую конюшню. Уже коней там не держат. Вот эту комнату оборудуйте, и в ней вы будете жить. И мы, говорит, со своей Зинкой таскали, говорит, весь вечер с детьми. Я пол, говорит, вскрыл, а там под полом полное навозу. И вот, говорит, мы таскали, вытаскивали все. Она помыла полы, прибрались, помолились Господу и легли на отдых. И так некоторое время они жили вот в этом... вот в этом брошенном, в брошенной конюшне. Если ты будешь доволен судьбою, счастье польется широкой рекой. Ну, как увидеть это счастье? Знаете, когда в таких трудностях присутствие Божие, это большое счастье для нас. С детских лет постарайтесь взыскать Господа. Вот это присутствие Божие. 72-й псалом, псалмопевец Асаф говорит, что он, когда смотрел на этот мир, он не понимал. Они живут лучше, чем мы, которые служим Господу. И он говорит: «Я долго не мог понять этого, доколе не вошел во святилище». И когда вошел во святилище, Господь открыл его разум, что на скользких путях все это. У тебя другое призвание. У тебя совсем все другое будет, если ты пойдешь за Господом дальше. Вы знаете, так это важно, такое избрание. Апостол Павел говорит к Тимофею, он был юношей, и в одном из главе он три раза упоминает, он говорит ему, не стыдись благовествования Христова. Он упоминает вот те-то, они не стыдились моих уст, и три раза упоминает о стыде. Вы знаете, это свойственно, особенно в молодом возрасте. Я вспоминаю, нам стыдно было, что наши родители верующие. Стыдно как-то вот у этих соседей, родителей, у тех, ну что-то... А у нас еще и одевались так. Мама так оденется, все это старенькое, все на ней. И вот этот стыд покрывало Господи. Павел говорит, не стыдись этого. Это великая награда. И когда я поехал в гости к родственникам, а племянник один рассказывает то, что я слышал от мамы. Она поехала туда повидаться с ними, прежде чем они уехали в Америку. И в деревне им нужно было пройти по деревне с моим племянником, ее внуком, он ей внук. И он говорит, баба, она, представляете, одежда. Вот старого человека, у которого, если две или три юбки, то они их все видно. Они так это, ну все, вот одежда старого человека, вся в морщинах. Согбенная. Он говорит, баба, или ты сзади иди, или вперед. Но я не пойду с тобою. Ты еще в галошах. Знаете, для молодого человека это так стыдно было ему. Ей неприятно было. Она говорит, ну хорошо, иди впереди, чтобы мне видеть, куда идти, а то я и не знаю эту вашу местность. Он пошел впереди. Она шла сзади. И сейчас он говорит, плачет и говорит, ты знаешь, большие бы деньги бы отдал за то, чтобы если бы вернуть, сейчас бы я взял ее под ручку и шел бы с ней. Нисколько бы не стыдился бы. Тем более служить Богу. Вы знаете, мир никогда нас не будет считать своими. Если есть какие-то потепления, если есть какие-то, знаете, сдвиги в чем-то так вот примерять, это все временно. Никогда нас не признают своими, потому что мы жители неба, уже здесь. Мы для них чужие. И все, что, как мы пропели, в жизни случается, для того, чтобы мы больше жаждали небеса. Господи, небеса. И вы знаете, я хотел бы вам посоветовать, молодежь, в жизни бывает много ошибок. Даже я, когда прочитал у Иова, написано, кажется, в 13 главе, там такое, когда он делает обзор, что случилось с ним, и он говорит, ты, Господу обращается, ты вспоминаешь грехи моей юности. Вы знаете, вот юность, она так бурна. Наверное, я так почитал, несколько раз прочитал это место, думаю, Господи, это человек без порока. Это тот, который Господь сказал дьяволу, ты видел? Ты видел, как он служит мне? И он говорит, ты вспоминаешь грехи моей юности. Все бывает. Но я хотел бы вам сделать, знаете, такое вот... напоминание, что делать в трудный момент. Вас иногда приглашают на день рождения чьё-то, или проводы, или заканчивается учеба, или свадьба чья-то мирская. Как поступить вам в этой ситуации? Ваши друзья, ваши близкие. Вы знаете, есть три варианта. Один вариант такой. Нужно сразу сообразить, чем это закончится. Вас зовут туда, где нет присутствия Божия. Самый лучший вариант – сразу же найти причину и отказаться. Извини, я не могу. Мы придем или раньше, или позже, поздравим, или что-то. Я не могу туда пойти. Это самый лучший вариант. Еще есть один вариант. Вы знаете, я испытал это. Меня один друг пригласил, он пчеловод, и он говорит, ну, очень хочу, чтобы вы с Марией были на нашей свадьбе. Свадьба была здесь, в Томске, в кафе. Я говорю, ну, пытался, он, ну, ты знаешь, я не отступлю. Я хочу, чтобы вы были. Я говорю, ну, хорошо. У меня другая мысль созрела, план другой созрел. И вы знаете, мы приехали, и Мария такой стих рассказала о невесте и свекрови, как должны любить свекровь, хоть она и старая, там все. И я рассказал стих христианский, пока они еще трезвые были. А потом говорю этому хозяину, который меня сюда затащил, я говорю, Леня, сейчас мы незаметно исчезнем, ты нас не ищи. У нас план такой, исчезнуть это, потому что начинается уже близко к этому. И мы так незаметно раз и исчезли. Ну, он выбежал на улицу провожать даже. Так благодарил и за стихи, и за то, что присутствовали. Это еще один вариант – уйти вовремя, не до конца. А если уже попали до конца, бывают большие проблемы. Но хотя бы урок извлечь из этого, чтобы в будущем не попадать в эти проблемы. Помоги вам, Господь. Жизнь ваша прекрасна, потому что вы начинаете ее с Господом. Пусть Бог благословит вас. Помолимся, дамы. Мы будем молиться Господу. Аминь.